Износова Оксана Владимировна, кандидат исторических наук, Днепропетровск. Белые пятна на карте евангельского движения 19-го, начала 20-го столетия. Екатеринославская губерния Российской империи. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада находиться на данной конференции, не в последнюю очередь еще и потому, что работая как профессиональный историк уже в течение, наверное, 20 лет по данной проблематике, по моим впечатлениям, они двоякие. С одной стороны, известные, написанные истории евангельского движения, это, как правило, история маленьких общин, которые являются мозаикой, в которой с трудом, в общем-то, складывается общее представление. С другой стороны, существуют некие очень-очень обобщенные истории, в которых где-то густо, где-то пусто. В результате эта история написана в основном в центральных архивах, известной старой литературы, поэтому лучше всего это отражено, скажем так, схематическая история движения, которая, есть такое выражение, все гораздо интереснее. Почему я говорю о белых пятнах? Потому что по традиционной версии распространения евангельского движения в Российской империи мы знаем, что существовало три основных очага развития евангельского движения. Причем в перечислении этих очагов, как правило, называется первым Санкт-Петербург, потом называется Кавказ, и потом вспоминается Южная Украина. На самом же деле, если смотреть по хронологии, получается, в общем-то, совсем иная картина. Самые ранние годы – это, скажем так, когда появляются явные признаки движения, пробуждения позднепротестантского характера, это все-таки Южная Украина, а конкретно это три губернии. Екатеринославская, Херсонская и Таврическая. Это 40-е, 50-е, 60-е годы 19-го столетия. Кроме того, стоит, наверное, говорить о том, что это еще и Волынь, куда в начале 60-х годов, в конце 50-х, начале 60-х годов переезжают из русской Польши немецкие баптисты. Тот же Готфрид Арт, его ученики, они переселились в Волынскую губернию. Однако же, это были иностранцы, иностранные подданные, которые сняли землю в отдаленных хуторах, затерявшихся в лесу. То есть контакта с местным населением они не имели. Поэтому мы не можем назвать это отдельным очагом евангельского движения. Таким образом, Южная Украина. Однако же, смотрим традиционную версию, написанную прошедшие во все учебники по истории евангельского движения, во все монографии. Неплохо написана история Херсонской губернии, но практически вот можно четко проследить. Таврическая губерния, это в основном касается меннонитских поселений возле Бердянска, Мелитополя, Крым 90-е годы, но история Екатеринославской губернии, Екатеринославская губерния, это четыре самых больших области Украины, это почти треть населения современной Украины, а государство все-таки это не маленькое, остается вне поля исследователей. Почему? Потому что я насчитала в общей сложности около 10 работ, где упоминается Екатеринославская губерния как таковая. Екатеринославская губерния появляется в 1875 году в деревне Софьевке, община, которая баптистская община, которая в 1886 году распадается. И все. Однако же, 1875 год. Съезд баптистов, общий съезд баптистов и братских меннонитов с колонии Старой Дации Херсонской губернии. Кто там присутствует? В это время украинских общин на территории баптистских общин 6. В основном они располагаются в Херсонской губернии, я согласна. Кстати, деревня Софьевка – это область. Это территория современной Днепропетровской области. Вот, Екатеринославль, современная Днепропетровская область, а остальные три области, куда они делись, куда они исчезли? Так вот, на 875 год в Украине существует 6 баптистских общин. В колонии Старый Данцев был один представитель украинского движения. Это был представитель Екатеринославской, не Херсонской губернии. Это был представитель Русской Лавской Баптистской Церкви, которая в 1880 году предприняла единственную в империи успешную попытку легализации на местном уровне. И они успешно функционировали как легальная организация вплоть до 1885 года. То есть практически их не преследовали. Но об этом мы знаем, что да, была Русская Баптистская Церковь. Но опять-таки, где она была? Где она располагалась? Об этом не упоминается. Таким образом, мы можем говорить, что территория оказалась территорией вторым кубом. Почему она оказалась, я расскажу немного позже, с вашего разрешения, после того, как расскажу про общее развитие данной губернии. Особенность Екатеринославской губернии заключалась в том, что из трех южноукраинских губерний она была единственная, где существовало такой термин автохтонное украинское население. То есть до начала 18-го столетия Екатеринославская губерния была единственной, где существовало постоянное население. Это граница. Вот она. Вот Херсонщина — это дикое поле, вот это все. Вот, существовало вот здесь вот постоянное население. Все это было дикое поле. Здесь проживали украинцы, здесь проживали русские. Поэтому особенностью населения местного региона это то, что это была переселенческая территория. Это отсутствие твердых традиционных структур. Плюс ко всему прочему, здесь существовало два вида православия. Православие русское, как народное, так и официальное, плюс православие украинское. Причем в каком варианте? В казацком варианте, который отличался от православия в той же Подоле, в той же Киевщине. Особенность казацкого православия заключалась в неформальном его характере. То есть каждый верующий имел право выйти в поле и помолиться. У казахов существовало даже в условиях Запорожской сечи, в основном это вторая половина 18-го столетия, существовали школы, где детей учили читать не только по азбуке, но и по псалтырю. То есть традиция вот этого религиозного воспитания, она существовала. Когда же сюда пришла Российская империя во второй половине 18-го столетия, произошла унификация православия на государственный лад и создается под почва внутреннего недовольства положение дел в официальной вере. И вот очень интересный момент. Екатеринославская губерния становится местом развития, появления духоборчества. Ну, самое интересное, опять-таки, все учебники обошло, совсем недавнее открытие, все учебники обошло то, что Силуан Колесников, основатель духоборчества, пожила в Екатеринославской губернии. Я скажу, никогда он там не жил. Село Никольское. Вот оно. Вот Павлоград, вот село Никольское. Вот оно.
Силуан Колесников, он был духоборчество.
Вот оно. Оно было основано в 1776 году. Силуан Колесников умер в 1775. В этом селе жили только его сыновья. Более того, до 90-х годов они были старостами православной общины. Вопрос, так где все-таки проповедовал Силуан Колесников? Колесниковы были казаками бахмутскими. Они были русскими, и они проживали вот здесь вот. Город Бахмут. Бахмут, вот город Славянск нынешний. А рядом село Охотча, где, собственно, возникло духоборчество. Таким образом, Павлоградский уезд, основное место поселения запорожских казаков, оседлых казаков, это Павлоградский уезд. И вот почему я делаю акцент? Потому что это место, которое через 100 лет стал зарождение, движение пробуждения уже православного населения в середине 19 столетия. Это 1850-е годы, начинается 40-50-е годы, начинается брожение. Мы можем говорить о том, что под почвой евангельского движения возникло стихийно, вошло из народа. Вторая особенность Катеринославской губернии – очень сложный состав населения. Здесь в основном живут украинцы, здесь в основном живут русские. Переселяется население вот сюда. Таким образом, получается, в основном население здесь украинское, но переселенцы из других регионов, отсутствуют традиционные культуры как таковой, то есть старых традиций нету постоянных. Открытие, с одной стороны, свой, чужой, четкая самоидентификация, с другой стороны, ты чужой, и я чужой. Мы все здесь чужие, на них никто не имеет права претендовать на исключительность. Открытость другим религиозным традициям. И опять-таки, украинцы переселяются во второй половине 19 века, в 18 веке, и сюда же одновременно приезжают меннониты. Вот сюда, возле города Александровского. Огромный комплекс меннонитских колоний. Во второй половине 19 века они начинают покупать земли, основываются дочерние колонии. Причем эпоха основания дочерней колонии совпадает с братско-меннонитским движением. Я не буду останавливаться на развитии братско-меннонитского движения, скажу лишь о том, что оно не возникло под прямым батюшеским влиянием. Это шло изнутри. Недовольство братских меннонитов, положение дел внутри их. Немецкий баптизм, как в случае и с православным движением, как в случае и с братским меннонитским движением, оказал формообразующее влияние. Он предложил самую удобную форму для организации религиозной жизни. Все остальное было уже внутреннее, все остальное было уже, скажем так, преломлено через собственное сознание. И вот, смотрите. Первые особенность развития баптизма Катеринославской губернии. Катеринославская губерния, православное население никогда не знало явления такого, как штундизм. Почему я так говорю? В Херсонской губернии крестьяне ходили в лютеранские колонии, возвращались, организовывали свои общины. Они не хотели уходить из православной церкви, их оттуда выгнали. Были драки, были побоища. Православные священники организовывали гонения. В конце концов, эти крестьяне, прежде всего, радушные Рябошапы, вынуждены были уйти со своей общины, организовать свою как-то жизнь. В Екатеринославской губернии уже в 1862-63-64 год возникает первое крещение в районе города Александровска среди населения меннонитских колоний. Это рабочие. Сказать, что это было прямое влияние, нельзя, но вместе с тем, когда возникают в быту естественные споры, начинаются споры богословские между хозяином, прежде всего вокруг постов, режима работы и так далее. Ну, итог уже к 1865 году Абрам Унгер крестит целый ряд своих рабочих. Возникает небольшая община в городе Александровск и в колонии Айнваге среди рабочих Абрама Унгера. Их по списку 12 человек. Плюс это личные работницы мамы Абрама Унгера. Ну, потом, правда, возникает скандал и, скажем так, возникает уголовное дело. Часть рабочих высылает обратно, часть возвращает насильственно православную церковь. Но вот такая вот особенность. Вы знаете, полиция требует соблюдения церковных законов, насильственного отобрания детей, православные священники возражают. Вот я потом буду говорить о причинах медленного развития евангельского движения в этой губернии, я к этому вернусь. То же самое. Из Энлаги, это место, чем оно особенное? Это место индустриализации Екатеринославской губернии. Это заводы, меннониты там основывают заводы по производству сельскохозяйственных машин. То есть пришлые рабочие. к концу 19 столетия Екатеринославская губерния, население состояло летом на почти 50% из пришлого населения. Перепись 1897 года показывает 30%, но перепись происходила в январе месяце, когда само пришлое население, пришлые рабочие отсутствовали. И поэтому такой момент очень интересный. Например, в Екатеринославской губернии зарегистрировано около 943, по-моему, баптиста с национальностью русский или украинец. Но это на 18 января. Причем сами православные священники пишут, что да, вот там секта приходов они есть, а все остальные пришлые просто не поддаются учету. То есть сколько же их на самом деле было? Плюс 1897 год. Это разгар победоносных волнений и гонений. Скажите, сколько человек промолчало о своем истинном вероисповедании? То есть вот пожалуйста, масштаб. В общем-то, но если не сопоставим со всеми Херсонщиной, то он действительно очень серьезный. Особенно в Екатеринославской губернии. Если на Херсонщине влияние оказывали в основном немецкие баптисты, в Екатеринославщине этих немецких баптистов практически не было. Ну так уж сложилось исторически. Новософиевка находилась рядом с колонией Фриденсвик, это основа братской Мельницкой церкви. Но здесь находилось 5 очень маленьких колоний немецких. Здесь проживали немецкие баптисты, переехавшие из Волыни. Когда из колонии Нойндорф, скажем так, у них не хватало уже арендованной земли, они сюда переезжают. И основы тоже небольшие хутора. На 20 лет, если я не ошибаюсь, они сняли землю. После того, как аренда закончилась, они продают свою землю другим людям и переезжают уже в Мариупольский уезд. Здесь находились раньше немецкие лютеранские колонии. Потом здесь возникает довольно большая немецко-баптистская община. В конце концов, они... Немецкие баптисты отсюда и отсюда покупают землю на Кубани и переезжают туда. Таким образом, факторы немецкого баптизма в нашей губернии, во всяком случае, я не нашла документов, которые как-либо отражающие это явление. Значит, еще одна интересная особенность. Северные, где живет вот старое украинское население, северные уезды развиваются так называемое шалопутское движение. То есть это сначала возникло как явление пиетизма на православной почве, то есть вот обращение, как сказать, люди обратились к восстановлению благочестия, когда сначала православного. Вот новое особенное, что появилось впервые в 60-е, 70-е годы взяли в руки Евангелие. Как раз это является в новом русском переводе, они впервые взяли в руки Евангелие. Но потом это очень быстро традиционно скатилось в христовщину и появилось так называемое шалопутское движение. Но вот особенность, практически через 10 лет практически все эти шалопутские общины в Павлоградском уезде стали баптистскими общинами. То есть вот такая вот преемственность. Поэтому это позволяет говорить о том, что причем миссионерских, вот как в Херсонщине было, миссионерских здесь таких усилий не наблюдалось. Да, здесь был Иоганн Вильгельм, он был один. Здесь путешествовали исключительно выходцы из украинцев и русских. То есть вот фактора иностранного влияния здесь нет, который опровергает, в общем-то, версию, что это была чужая ненужная вера. В 80-е годы 19-го столетия положение дел в губернии религиозной жизни изменяется. Почему? Потому что, во-первых, усилия православной церкви, к которым я вернусь немножечко позже, а во-вторых, начинает осваиваться промышленная зона Донбасса. И вот представьте, здесь появляется, буквально за 5 лет появляется море новых поселков. Возле каждой шахты поселок. Судя по спискам тех же баптистов, в некоторых поселках не было ни одного местного уроженца. Со всей европейской части губернии сюда приезжали люди. И вот эти люди приезжают, они даже если по убеждению православные, они должны прикрепиться к какому-то храму. Но смотрите, В центрально-российских губерниях нормальным приход считается, ну сколько, 200 человек, это уже большой приход считается, правильно? В Екатеринославской губернии это маленький приход, который подлежал ликвидации. У нас нормальным приходом считалось 800 человек. Бахмутский уезд, приходы 4-5-6 тысяч человек, а священника 3. Вы представьте себе огромное расстояние. Церкви не основываются, приходы. И получается так, что люди остаются, которые приезжают, как правило, это молодые мужчины с 20 до 40 лет, которые 8 месяцев в году живут и работают в отдельных поселках. То есть в этих условиях баптистская община становится единственной альтернативой полностью отсутствия религиозной жизни. И вот 80-е, 90-е годы, особенно уже 900-е годы, это настоящий мощный всплеск баптистского движения. И еще одна очень интересная особенность. В 900-е годы у нас появляется евангельское христианство. Каким образом? В деревне Васильковка Павлоградского уезда появляется настоящая евангельско-христианская община Пашковского влияния. Каким образом? Местный уроженец служил в Санкт-Петербурге, познакомился с полковником Пашковым, произвел неизгладимое впечатление и приехал. Через 4 года 200 его односельчан стали евангельскими христианами. Через еще какое-то время они стали баптистами. 900-е годы, уже 20 века, преследование баптистов, начинается движение о том, что надо переменить название, чтобы нас не преследовали. И несколько общин становятся общинами евангельских христиан. Но вы знаете, вот из последних открытий это еще ждет своего, скажем так, не только вербального, что ли, основания, а систематического анализа. Распространение евангельского христианства в Екатеринославской губернии практически идентично, вот если накладывать две карты, я, к сожалению, технически неподкованно не смогла сделать, ну, места расселения русского населения. Если это все перенести на карту развития евангельского движения Российской империи, евангельское христианство где распространялось? Там, где живут русские. Баптист немецкого влияния, это там, где живут украинцы. Это пока что, это, скажем так, не политическое явление, это наблюдение. Это попытка наложения карт. Но тем не менее, вот вы знаете, вот наша губерния, она уникальна. Она как полигон для исследователя позволяет вот, делать очень интересные наблюдения. Ну, еще скажу, что в конце 19-го столетия, в начале 20-го столетия у нас появляется адвентизм, Екатеринославской губернии становится одним из самых мощных, скажем так, очагов развития адвентизма. Причем основные очаги адвентистского движения, опять географически совпадают с местами распространения бывшего Шелопутского движения. Это Павлоградский уезд, это Новомосковский уезд и радостного движения среди братских монахов. Хотите верить, хотите нет. Вот такая вот интересная преемственность. Еще особенность Екатеринославской губернии, которая, скажем так, объясняющая причины, почему все-таки она стала старой инкогнитой для исследователей, почему же только деревня Сосновка осталась. Тут несколько причин. Но знаете, как ни странно, Екатеринославская губерния для евангельского движения – это территория антигероев. Во-первых, в 1885 году здесь образуется мощная антисектантская миссия православной церкви. Пожалуй, самая успешная миссия на территории Российской империи. Если в Херсонской губернии, вы знаете, почитаете источники, перечень, отобрание детей, ссылка там, монастырь и так далее, за 30 лет ее существования только один случай отобрания детей. Один. Методы убеждения. Укреплялись. Это были миссионерские комитеты. Каким образом базировались? Поместные общины, активные священники плюс активные очень члены местной православной общины. Ну, в некоторых местах, вот в число активистов входили, например, офицеры полиции. Ну, это так, это по Верхнедепровскому уезду. Вот. Более того, им на помощь направлялись местные же православные миссионеры. Ну, вы знаете, ну, это Ярославская губерния, именно территория антигероев для январьского движения. Наши уроженцы. Уроженец славяно-сербского уезда, епископ Алексей Тарабинцев, который работал в нашей губернии с 896 по 1901 год. Именно под его руководством окрепла миссия, возникла идея проведения миссионерских курсов. То есть населению читалось зараженных приходов, читались истории, как сначала это были собеседования общественные во время в храмах с баптистами, а потом постепенно стала идея миссионерских курсов, в которых православное население всем желающим читало историю церкви, основы богословия и так далее. Я скажу, что привели они часто к обратному результату. Сначала потом православные священники писали, что многие наши ученики потом ходят в баптистские общины. Деятельность миссии действительно была очень эффективна. А, еще, значит, наследовал, так сказать, Алексию, вторая знаковая такая фигура для, скажем так, евангельского движения. Это уроженец Петрозавской губернии города Мариуполя, Иван Георгиевич Айвазов, который работал с 901 по 903 год. И, кстати, уже в советские времена он вернулся после ссылки в город Павлоград, где умер в 1964 году. Особенность миссии, значит, за ее историю было обращено из баптизма в православие несколько людей, причем это были руководители, пресвитеры общин, которые потом возглавили местные миссионерские комитеты, либо были епархиальными книгоношами, местными миссионерами антисектантскими, извините за выражение. Причем это были, например, первый пресвитер Ильбакской баптистской церкви. Его и его брата, скажем так, вернули в православие, они возглавили противосектантский миссионерский комитет. После этого было несколько таких людей, особенно активно были епархиальные книгоноши Козьма Попов, которых, знаете, в 19-й год кошмарнейшая гражданская война, и Махно, и красные, и белые, и очень много всяких сил, а этот человек до сих пор ездил и возил православные книги. То есть вот территория антигероев была такая своеобразная. И с другой стороны, это показывает о том, что, в общем-то, закономерным результатом было развитие евангельского движения. Так же, как в Западной реформации, реформационное движение породило не только, собственно говоря, протестантизм, она породила и тенденцию к самосовершенствованию внутри католической церкви. То же самое мы видим, она породила активизацию православной церкви. И вот на материале этой губернии мы можем это ярко свидетельствовать. К 1917 году число только официально посчитанных баптистов достигало более 1000 человек. Ну, еще, я уже не знаю, по каким причинам екатеринославские жандармы упустили всех баптистов, проживающих на части Екатеринославского уезда и Новомосковского уезда. Там было еще 200 человек. Таким образом, мы видим, что эта огромная территория таки осталась без внимания исследователей. Ну и в заключение хочу сказать, что, возможно, породила эту ситуацию и состояние источников. Дело в том, что центральные архивы до сих пор остаются крайне малоисследованными, а региональные архивы практически все погибли во время гражданской Великой Отечественной войны. Но все, что удалось выцарапать в тех или иных источниках, вот я издала вот в этом вот сборнике, ну, надеюсь, закончу таки книгу по мотивам этого опыта. Ну, у меня все. Спасибо за внимание.
Замечательная книга, имел возможность с ней ознакомиться, используя ее в диссертации под вашей книгой.
Ну, у меня здесь есть один экземпляр, ну, подарочный. Я не знаю ситуацию, как с Россией, надо с Иоганном переговорить, потому что там, как сказать, нет, осталась часть тиража, а часть остались в Екатеринбурге.
отдельное спасибо вам за тему. Я не знаю, как организатор как построить, но мой доклад уже идет за вашим. И он как раз об аналитической миссии.
У меня тогда к вам такой вопрос будет. Вы упомянули Лукашево-Лапутское движение, да?
Да.
Но это, скажем так, не такая известная страница предыстории евангельского анабаптистского движения, поэтому, может быть, все-таки чуть поподробнее его характеристики, время распространения и вот, ну, в общем, я понимаю, что коротенько об эволюции.
Хорошо. Дело в том, что Шилопутское движение, оно действительно очень интересно. Дело в том, что разные книги дают разные его определения, скажем так, разные версии, я изложу свое собственное. Значит, с моей точки зрения, Шилопутское движение возникло в Новом Московском уезде, в селе Придиха. Если там находится. Это было именно первоначально православное движение пробуждения, то есть движение за восстановление православного благочестия. Во всяком случае, крестьянин Дупли, руководитель этого движения, на начальном этапе он выступал, он, благодаря его усилиям и его, скажем так, членам его общины, был возрожден женский Самарский монастырь православный. Дальше, ну, знаете, как идет по нарастающей маховик, идею подхватили, постепенно начали люди собираться, начали, скажем так, появляться экзальтированные настроения по мере того, как движение двинулось на восток, перешло в Павлоградский уезд, а это распространение традиционно наличие мощных христоверческих общин. И вот тут соединяются христовские элементы с вот этими вот движением пробуждения.
То есть к христововерию приложились, так сказать, чисто географически.
Да, да, пошло. Потому что уже Екатеринославский уезд, оно уже не пошло. Там, где жило традиционное украинское казацкое население, оно есть. Дальше оно не пошло. То есть это не то, что Лапут, что наблюдалось, например, в Херсонской губернии. Это совсем другое. То есть это явление как пиетет на православной почве, как начиналось. А потом оно, ну как, я его называю предвестником евангельского движения. Почему? Потому что люди впервые взяли в руки Библию. Они впервые начали читать. То есть культура чтения появилась впервые здесь. Потом многие эти общины быстренько разгромили, потому что, ну, там начались разного рода, скажем так, излишества, которые привлекли внимание православные церкви и дали повод для преследования. Через 20 лет эти общины переходят к баптисту. Буквально. Поэтому вот это Шилопутское движение по Екатеринославу. Оно максимум дошло до границы между Павлоградским и Бахмутским уездом. То есть вот оно локализации очень-очень маленькое.
Но когда мы говорим о баптистских общинах, которые потом на базе этого, они были где локализованы?
Они были локализованы в тех же самых местах.
Ну, то есть, опять же, это те, которые ушли в христоверие, они там так и остались?
Нет, они потом перешли.
Тоже, да?
Они как раз баптизмы перешли.
Просто вот это интересно, вот этот путь, вот этот переход от мистицизма опять в эмоциональный баптизм, вот
да.
Это интересно.
А некоторые из них потом, еще через 20 лет, когда, скажем так, первое поколение знало, как упоминает этот пословиц, первое поколение знало смерть, второе поколение знало нужду, третье поколение знало хлеб. Когда пришло время хлеба, начались споры, как организовать нашу жизнь правильно. И вот эта вот эпоха ознаменовала пришествие адвентизма. И опять-таки эти самые общины появляются, адвентистские кружки. То есть вот такая вот приезд, но опять-таки оно прослеживается, вот оно. То же самое вот здесь вот адвентизм принесен был среди населения сначала меннонитских колоний, здесь они образовались. Потом, ну здесь нет среди православных, как появляется 3 или 4 общины адвентистские, но опять-таки это не жители местные, они все пришедшие со всей европейской части империи. Особенность вот именно Петрославской губернии. Это, скажем так, южная столица промышленной Российской империи, мощное развитие промышленности, подвижность, миграционное население и отсутствие внешних миссий. Ну, такое развитие. И плюс такая мощная православная миссионерская организация. Ну, опять, мощная православная миссионерская организация действует только Вот здесь вот. В традиционных регионах. В Бахмутском уезде до 9, она действовала до 905 года, в 909 или 10 году. Они пару раз приехали и все. То есть недостаток организации здесь. Сказался на недостатке организации антисектантской миссионерской работы. Опять-таки, баптистская община есть альтернатива полного отсутствия религиозной жизни. Вот причина успеха, в общем-то, баптизма в данном
регионе. Спасибо.